перепуганные внезапной облавой, сбежали даже хозяева-гномы, бросив на растерзание судьбы сивого пони со всем содержимым. Поле битвы таким образом осталось за нами. О том, какой немалый тюремный срок светит за незаконное открытие алкогольного притона, знает даже самый необразованный хоббит. Видимо, гномы тоже понимали, когда и чем стоит рискнуть, а когда бросить все и уносить ноги, переводя на необлагаемые налогами эльфийские счета все неправедно заработанное золотишко. Домой возвращались молча. Я осторожно потирала синяки и шишки, командор нес на руках ворчащего кота и в мою сторону даже не оборачивался. Ну, конечно, из-за меня в очередной раз была испорчена их чудная мужская посиделка. Или как там они называют эти беспросветные пьянки с дешевым пойлом и дурацкими разговорами о том, кто кого больше уважает. Я пару раз пыталась подкатиться к нему с извинениями. Он дежурно отмахнулся, типа, что я ни в чем не виновата, но теплоты в его голосе не прибавилось. В результате у самого дома я еще раз вспылила, заявив, что если кот ему дороже, чем я, то пусть с ним и остается. На что мой муж также сдержанно кивнул и действительно ушел с агентом 013. Я осталась одна с раскрытым ртом дура-дурой. Уснула только под утро, отревевшись, объевшись шоколадом, напившись пустырника и посмотрев подряд 25 серий «Футурамы». Утром меня разбудил звонок грифона Рудика. Я еще ходила на его занятия по восточным танцам. Но сегодня занятий не было. И чего он звонит с позаранку? Драматическим шепотом, с присвистом и легким клекотом он попросил меня встретиться за оранжереей Шурале. Я бы не пошла. Но он сказал, что дело касается командора Орлова и профессора. Так уж у меня не было выбора. Значит, дело серьезное. Рудик пришел навстречу в темных очках и сером плаще, как будто американский шпион какой-то, что при его куриных ножках выглядело весьма комично.
«Алиночка, я должен тебя попросить. Разберись со своим мужем, а то еще одной такой ночи я не выдержу».
«Так они ночевали у тебя?»
«О, если бы они только ночевали!»
Он нервно всплеснул крыльями.
«Нет, они вломились в мой дом, потребовали у меня ключи от спортзала, потащили меня с собой и заставили сидеть с ними почти до утра. Ваш кот прихватил еще бутылку какого-то странного алкоголя, то ли под хоббита, то ли копыта сырогрива, в общем, сивуха-сивухой. А ты же знаешь, Алиночка, я не пью, у меня танцы, конкурс, три пластики на носу».
«На клюве», — автоматически поправила я. «И зачем ты их вообще пустил?»
«Да попробовал бы я не пустить. Они шантажировали меня, что вновь поднимут эту историю с фотографиями, пойдут к шефу и подадут на меня в суд, как на извращенца».
Примечание. Напомню, что как-то Рудик сфоткал своих учениц, включая меня, в раздевалке после душа, вполне прилично одетых в полотенце, и вывесил фото у себя в ЖЖ с подписью «Мои девчонки». А кот показал эту страницу Алексу, попытавшись в очередной раз настроить его против меня. Ха, конечно, у него ничего не вышло, но черную злобу на кота я после этого затаила. Конец примечания.
«Делов-то», — фыркнула я. «А перед этим побьют»,
— жалобно всхлипнул грифон. «А вот это серьезней. Ладно, давай по существу. Чего ты от меня-то хочешь?»
«Я 4 часа кряду выслушивал все эти страдания агента 013 и твоего Алекса, их жалобы и претензии к семейной жизни. Знаешь, мне кажется, что тебе бы стоило что-то поправить. Слушай, ты правда заставляешь его шить занавесочки для своего кукольного домика?»
Я покраснела.
«А еще не моешь посуду, не убираешься, не готовишь?»
Я покраснела еще больше и рассердилась.
«Да».
«А должна?» Не знала, что это кого-то касается, кроме нас с ним, и что он такой мелочный, чтобы жаловаться каждому встречному на такую ерунду.
«Так, может, вам об этом и стоит поговорить?»
Тепло похлопал меня по плечу Рудик.
«И послушай моего совета, Алиночка, не откладывай, потому что пока молчишь, ты с ним говорит кот».
Вот тут уж я не смогла не признать серьезной сложившейся ситуации. Пусик со своими семейными демаршами мог достать кого угодно — И уж если ему пришло в голову вываливать все это на своего друга и напарника, то шансы моего доверчивого мужа были очень невелики. Котик, 100%, перетянет его вспомнить молодость и забуриться куда-нибудь на задание вдвоем, без, так сказать, надоедливых женщин. А что тогда делать мне? Надо срочно найти эту проклятую когтеточку, чтобы агент 013 вернулся к жене и оставил моего Алекса в покое. Анхесен попримет его в порыве раскаяния. Он будет снова счастливо играть с котятами и пусть временно, хотя бы дня три, понаслаждается узами законного брака. Всем понятно, что идиллия больше недели не продлится. Надо знать Анхесенпу, как знаем ее мы, но за это время я гарантированно успею вправить мозги своему супругу. Итак, решено. Ищем когтеточку. Поймав за край плаща убегающего Рудика, я задала и ему пару вопросов насчет исчезнувшего предмета, но Грифон, приподняв заднюю лапу, демонстративно пошевелил пальцами с львиными когтями. Намек был понят. «Ну да, разумеется, извини», — вынужденно признала я. Один его коготок мог расщепить столбик когтеточки на 3027 неровных зубочисток. Волей-неволей мне пришлось исключить Рудика из списка подозреваемых. Подумав, я решила пройтись до Грызольды, чтобы узнать расписание заданий агентов, а самое главное — выяснить, не отправляется ли сегодня и завтра кто-нибудь на Хекете. Что-то подсказывало мне, что вывести когтеточку на космическом корабле легче легкого и загнать ее в какой-нибудь далекой галактике как антикварный раритет, а потом ищи-свищи ее по всей Вселенной. Да и не факт, что какой-нибудь осьминогоподобный султан с альфа-бета Центавра, использующий данный предмет в брачных играх, захочет мне ее вернуть для передачи законной владелице. Но по пути я натолкнулась на целую демонстрацию хоббитов, которые шли по коридору нестройными колоннами, скандируя и размахивая плакатами. Как я понимаю, теперь эти жулики явно копировали наше женское движение. И выглядело это, увы, полной профанацией нашей высокой идеи. Сравните их лозунги и наши. «Хоббиты не воры», «Хватит портит нам имидж», «Вам не отнять наше достоинство, мерзкие выскоклики», «Мы призываем вас к ответу за клевету», «Хоббитцы — честный и благородный народ», «Вы ответите за ваши оскорбительные стереотипы», яростно топоча босыми ногами, надрывалась толпа. Повторов на одну тему было много, и только у Федора был транспарант, написанный по-эльфийски, который я видела у него вчера. Он был самый грамотный, но толку с этого было ноль. Во-первых, на базе по-эльфийски никто не читал. Во-вторых, сам лозунг «Книга – источник знаний» никогда не был популярен среди жителей Шира. Самое смешное, что на меня, главную виновницу всей этой демонстрации, никто даже не обращал внимания. Я намекнула в частном разговоре, что хоббиты все тырят, и это стало для них лишь поводом устроить мятеж. А повод всегда чуточку важнее самого мятежа. Нормальным людям эту логику не понять. Но хоббитов она вполне устраивает. Пару раз мне даже пожали руку за то, что я подсказала им законный способ побуянить. Мне пришла в голову мысль рассказать об этом Грызольде. Оборачиваясь на ходу и видя, что хоббиты, похоже, тоже направляются в ту же сторону, я ускорила шаг, переходя на бег. Надо предупредить шефа. «Главный у себя?» Я влетела в секретарскую. «Его нет. А что, что-то срочное?» Грызольда, не поворачиваясь ко мне, что-то печатала, щелкая когтями по разбитой клавиатуре. «Скорее! Сюда идут хоббиты, надо что-то делать. Они же сметут тут все, и нам придется всех их усыпить». «Спокойно, дорогуша. Можешь повторить, что произошло по порядку?» Но меня уже понесло, и я тараторила без остановки. Я вообще не думала, что они обращают внимание на наши слова. А они в знак протеста организовали комитет за права хоббитов. Кстати, хоббитки оказались грамотнее, судя по плакатам. А еще потому, что они еще вчера примкнули к нашим рядам, отрешившись от своей мужской половины. А хоббиты восстали. Конечно, основания возмущаться у них есть. Я вчера одного по голове пивной кружкой огрела.